18 часов 6 минут, пятница, март, день 25. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Ору прям. Я громкий такой. Ох, все сильно сразу начинается аналитика от некоторых наших слушателей. Хочется сразу таких людей назначать. Хочется видеть их где-то в Кремле, потому что так глубоко, глубоко, простите. Я, может, и глубоко, правильно. Слушайте, я не пойму, мне вот, нормальный микрофон, нет? Нормально работает или нет?
Нормально.
Нормально. Ай, да говёный этот микрофон. Дайте мне другой микрофон, пожалуйста. А ты говори какой-нибудь другой микрофон.
Да тебя пока. И так слышно без микрофона.
Да я ничего
не
слышу. Да это какой отстойный микрофон. Я не знаю, взял его, думал, может, он заработал нормально. Вообще не работает, говорю, да, отстойный микрофон. Так, ладно, слава богу, все мы разрешили. Ну, хочешь немного аналитики пятничной от наших глубокомысленных слушателей?
Я всегда хочу аналитики от наших слушателей.
13-й. Путин назначил Кадырова от бессилия. Чеченец его победил.
Mm-hmm.
А как тебе? Ты хочешь прокомментировать?
Сильно.
Я оставлю без комментариев. Человек зрит в корень.
Осмыслить это.
Я думаю, что теперь-то его пригласят. Я думаю, и на второй, и на первый канал куда-нибудь в пул посадят. Он будет говорить правду и всем в глаза, потому что он зрит в корень. Понимаешь, это аналитик настоящий. Может быть, даже к нам придет в пиджаки 13-й. Ну, может же, правильно? Смотри как. А? Ну,
все может
или
быть,
нет?
Конечно.
Ну, может же, да? Вокс ушла из Ленинграда. Вчера на концерте был. Впечатление от новых вокалисток двоякое, пишет 98-й. Подписывается летчик Саня. Летчик Саня, мы можем обсудить и даже думали обсудить сегодня Шнурова с его вокалистками, но, честно сказать, вообще-то, мне кажется, разница небольшая. Ну, я имею в виду, какая разница, какие вокалистки будут у Шнурова. Шнуров — это Шнуров. А кто там рядом с ним, это тот, кто рядом с ним. Он просто берет одну девочку, потом может вторую, потом третью поменять. Какая разница?
Ну да, он, собственно, так и говорит.
Ну да,
это
абсолютно, абсолютно верный подход, абсолютно точно. Это так и есть, и все. Он, он лидер несменяемый вот, в группе «Ленинград», потому что он — это основа. А остальные, ну девки, ну что, ну меняют девок, ну бывает такое, ну что теперь. Я думаю, что коренным образом ничего не изменится в творчестве Шнурова. Ну, ничего не произойдет. Более того, если говорить об этой вокалистке, она молодец в каком плане? Она сказала, что я благодарна Шнурову за то, что он дал мне с ним поработать, ля-ля-то-поля. То есть она соблюла политес. Понятно, что Шнуров что-то он какой-то обиженный, и пока он выпендривается. Я, мол, Шнуров, а ты никто.
Mm-hmm.
Жена Шнурова говорит, что она, в общем, плохо ушла, как она смела, ну, что-то такое. А сама эта вокалистка молодец, она говорит, я благодарна. Сейчас Шнуров перебесится немножко и будет ее вспоминать как свою ученицу, как того, кто с ним трудился, и будет с теплотой относиться к этому человеку. Любой разрыв отношений, рабочих и нерабочих, он всегда сопровождается такими вот болезненными факторами эмоциональными.
Конечно.
Которые потом со временем стираются, и люди, если они выходили все-таки на позитивной ноте как-то и расходились с добром и позитивно говоря друг о друге, они, в конечном счете, не враждуют и даже общаются, и все прекрасно. Вот. Поэтому всегда советую тем людям, которые уходят с работы куда-то, уходить не хлопая дверью, даже если ситуация для вас не самым лучшим образом складывается, а уметь держать себя в руках и уйти на позитивной ноте, поблагодарив тех людей, которые с вами работали. Не, я серьезно сейчас говорю. Я не знаю, там, может, ты прочитал какое-то сообщение,
да.
Тебе смешно просто. Я же не понимаю, потому что мне кажется, что я тебе что-то смешное сказал. Я абсолютно серьезно. Не, я абсолютно серьезно.
Леш, ты всегда меня смешишь.
Это я знаю. Но сейчас я абсолютно серьезен, и я понимаю, что не нужно вот так вот выходить, кричать там начальнику, что он дебил, и все эти годы работы с ним, это было тошнотворное, позорное вообще какое-то занятие, и вообще харкнуть ему в лицо и
да
так
нет,
далее.
Это глупо и недальновидно.
Да это даже не то, что глупо и дальновидно, это элементарная такая неблагодарность, понимаешь? Так или иначе, какой бы ваш дурак начальник ни был, как вам кажется, он вас взял на работу, а мог и не брать. мог и не брать. То есть он вас что-то заметил, он вас что-то отметил, и он вас как-то в каком-то плане вам давал развиваться. Может быть, конечно, замордовал. Бывают люди такие, знаешь, которые, получая какую-то власть, начинают мордовать своих сотрудников, вот, доканывать, вот, прикапываться к каким-то мелочам глупым, которые вообще начальника интересовать не должны. Бывает и такое. Здесь я согласен, вам не повезло в таком случае. Но и все равно. Просто меняйте место работы, и все. А на Варшавке труп в Ламборгини, столб в середине машины, говорит 444-й, якобы на Ламборгини разбилось. Да, иди, Даш, скажи. Обычно у нас внимание привлечено к таким автомобилям дорогостоящим, когда они попадают в аварии, потому что всегда интересно отследить судьбу их владельцев или временных владельцев. Якобы Ламборгини автомобиль, или, как некоторые говорят, Ламборджини, сами как хотите, так и говорите. Для меня это не важно. Разбился автомобиль на Варшавке, и столб прямо в середине машины, пишет 444-й. Хорошо, мы уже, я так понимаю, передали информацию новостникам. Меня нигде не брали, пришлось свой бизнес открыть, пишет 78-й. Это по поводу работы. Спасибо большое. Дарья, вы кошечка. Так, да, хорошо, спасибо большое тоже. Ну, я понимаешь, да, есть и такие люди. Сталин, я... Так. А у нас что-то с, я так понимаю...
С СМС-сообщениями.
Не СМС-сообщение, у нас СМС-портал. Мы человек... Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Я не знаю, раз 20-30 уже отправил одно сообщение. Сталин был лох. Ну, хорошо, что дальше? Что дальше напишите? Давайте я прочитал, дальше что-нибудь придумываете, генерируете. Сталин был лох. Интересно, очень интересно. Тебе не кажется, что
он
наш...
Он продолжает писать это.
Ну и ладно, пускай пишет. Но это как бы вершина его мастерства творческого. Ребят, поскольку у нас один человек, который говорит, что Сталин был лох, просто копипастит сообщения на сайте, я не смогу никакие другие ваши сообщения читать на сайте, потому что они уходят вниз, я не успеваю их читать. Все, кто пишет на сайт, знаете, что один человек абсолютно все ваши сообщения заспамил, и поэтому я вас читать не буду. Все. Вы можете все благожелательные ваши сообщения относительно этого человека написать нам же на сайт, и если я их увижу, я обязательно ему прочту. Вот. Но я не могу, у меня нет технической сейчас возможности. А что еще? Что Ламборджини и Ламборджини говорят только чудаки, пишет 370-й. Нет, это так говорят люди, привыкшие читать J как J, вот понимаете? GH. Ламборджини они читают, а итальянцы, они говорят Ламборгини.
Да.
Вот, ну, тут как бы, я думаю, большого значения это не имеет.
Абсолютно.
Мы поняли, что это за автомобиль, и слава богу. Ну, давайте поговорим о Ленинграде немножко. Я знаю, что эту группу очень любят, я знаю, что ее слушают активно.
Может быть, кто-то вчера был на концерте и нам расскажет о новых вокалистках.
Может быть, недовольны люди. Я не понимаю, честно говоря, всего этого разговора, но я видел, что в интернете эта тема, она широко обсуждалась уже вчера вечером. Пожалуйста, давайте, кто у нас там, группа Ленинград? Давайте, фанаты, 7373-948, телефон прямого эфира набирайте. И у нас же телефон работает же, правильно, да? У нас работает, все в порядке. Давайте, фанаты группы «Ленинград», объясните мне суть этой всей беды. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Кирилл зовут. Да, я хотел просто поделиться расстройством, что вот поменяли вокалистку, она мне нравилась, как поет, и, да, так сказать, и как выглядит. И, честно говоря, удивился, что у них там произошло, из-за чего там ее так прям или сама ушла, или выгнали.
Слушайте, а это, почему это вызывает такое бурное обсуждение? Вот, я понимаю, конечно, если бы это было что-то действительно серьезное, там, внешняя политика нашего государства, там, войска вошли в Сирию, вышли из Сирии, какая-то певица в группе куда-то уходит. Кого это вообще парит? Почему людей это волнует?
Группа такая эпатажная, в принципе, ну, да, да, если посмотреть их концерты, где они там догола все раздеваются. Вот. И вообще, ну, просто он сейчас как в мейнстриме, да, на волне, скажем так.
А почему он на волне? Вот скажите, пожалуйста, почему Шнур на волне? Вот меня это интересует. Что в нем такое?
Я не знаю. Видимо, из-за своего позитива и восприятия жизни.
Позитив вы в нем видите?
Ну, не знаю. Мне, вот, по крайней мере, вот песенки, которые они совместно с Алисой споют, очень...
Нравились. Они казались своим позитивными. Я понял. Вот, знаешь, меня правда интересует Шнуров. Правда. Я объясню тебе. Он действительно мейнстримный сейчас, и действительно за ним следят, и действительно его много слушают. И мы проводили голосование как-то раз, там, сравнивая с Макаревичем. Ну, просто так. Экспериментировали. Людям нравится Шнуров.
Да.
Я хочу понять, почему он им нравится. Он им нравится почему? Потому потому что он матерится. Ну, ребят, ну я могу материться. Или почему? Или потому что он поет на темы ниже пояса? Может быть, поэтому? Почему вам нравится Шнуров? Я понять, честно говоря, не могу. Я помню, был когда-то...
За драйв музыки, может быть.
Ну, музыка интересная, потому что у него всегда есть медные.
Ну, я не знаю, почему это, знаешь, это ты разбираешь там каждый,
а что разбирать?
Каждый инструмент, да, ты там понимаешь.
Ну, она такая, плесунская,
понимаешь? Плесунская, да, драйв,
такая,
я говорю, драйв музыки.
Вот Гарант Брегович какой-нибудь там, и вот, кто-то говорит, Брегович, как хотите, так и говорите, мне вообще без разницы, опять же. Вот, а, ну, примерно то же самое. Когда есть медь, понимаешь? Все, все, сразу все танцуют. Все, это весело. Какая-то в этом есть, может быть, даже отчасти цыганщина.
Мотивы все-таки разные, да?
Да не очень-то.
У духовых.
Да не очень-то. Да не очень.
Нет, это ты поешь Ленинград сейчас.
Да, да, да.
А другую мелодию какую-нибудь из
духовых. Да они одинаковые.
Да нет.
Ну, давай, спой мне, если говоришь нет. Ну, вот такая интересная.
Ты только ты тут умеешь петь.
Даш, тогда не говори.
Я не могу.
Тогда сиди.
Я не могу.
Тогда не говори.
Нет, я буду.
А ты, ну, тогда приведи пример.
Я тебе говорю, что разная музыка, разные мотивы.
Приведи пример. Все, я докопался, все, ты меня достала. Приведи пример.
Я тебя достала.
Да, приведи
вот
пример.
Я тебя достала.
Да, вот сейчас, в данный момент, приведи пример.
Не приведу тебе
не
пример.
Не приведешь, тогда что говоришь?
Потому что...
Все, все, сдайся, Леш, женщина.
Нет,
сдайся,
нет,
женщина.
Нет, никогда.
Что никогда? Твое дело сдаваться, ты женщина. Сдайся,
вот
женщина.
Тебе так это принципиально.
Конечно.
Так...
Ну, видите,
господи,
примеры привести не можешь,
я сдаюсь, Леш.
Вот в трактате...
Все, я сдаюсь.
О, спасибо большое.
Все.
В трактате «Ветка персика» женщина,
лишь
знаете,
бы тебе
как
хорошо
называют?
Было.
Знаете, как женщину называют?
Какой,
спорщица.
Какой кошмар.
И мужчина должен спорщицу наказать. Наказать известными методами.
Но мы наказал только... сейчас. Просто.
Ламборгини бойца ММА Адама Яндиева разнесло столб в Москве. Человек погиб один. Значит, Ламборгини протаранила столб в Москве, как сообщили журналистам. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе станции метро «Южная». Машина принадлежит бойцу ММА Адаму Бороде Яндиеву. Бороде. Ну, я не знаю просто такого человека. От передней части машины почти ничего не осталось. Она оказалась полностью смята о столб. Как сообщили журналистам, в ДТП один человек погиб, один пострадал. Вот кто конкретно, я не знаю. Может быть, вот сам этот Яндиев и погиб. Может быть, а может быть, и его пассажир. Я так понимаю, что Ламборгини, вот сейчас не говорят, какая, но, по-моему, они все двухместные,
это
да?
Это фото?
Да.
С камеры.
А, вот, это же фотография, точно, Дашка. Ой, спасибо тебе большое. Это, как она, Марселага? Марселага, по-моему, она называется, эта Ламборгини. Ну, она прям до половины разорвана.
В похоронном марше много меди, извини, не в тему.
Вот, на, посмотри.
Ой, кошмар какой.
Ну, вот. В итальянском языке нет звука «г», мы говорим «гена», итальянцы «джена», поэтому правило «Ламборджини», пишет пятый. Шнура спросили, а какую песню споете для жены президента? Шнур ответил, у нее такая, ну там и так далее, пишет Евгений. Так, в похоронном марше, да. О, смотри, еще один человек, еще и второй написал. Смотри, несколько людей с разных номеров теперь пишут на смс-портал, что Сталин был лох. Это у вас такая акция, это флешмоб. Ну, как бы вам сказать, сейчас я тоже могу сказать, что Сталин был лох. Мне кажется, только вот до, ну, где-нибудь в году 40-м я бы это не сказал. Ну, не рискнул бы. Ну, то есть сейчас-то, конечно, сейчас это модно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Слушай, а ты можешь пробить, что это был за боец Яндиев? Кто это такой? Борода Яндиев. Просто я хоть посмотрю. На двухместный все верно, пишет Игнат. Ну да, по-моему, все ламбо двухместные. А, Сталин был няшкой. Да, так, так. Мурчелага, летучая мышь, пишет 12-й. Ска-панк, стиль группы «Ленинград», как раз медь играет, пишет 64-й. А что еще? Не, мне хотелось бы что-то по теме, чтобы вы писали. Эти люди нетрадиционной ориентации, гады спамят, пишет Нурик. Ага. Гитлер был лох, пишет Павел. Сталин был красавчиком, пишет Максюлька. Так или иначе, мы вышли на тему Сталина с тобой. Так-так, да я посмотрю. Слушай, я вот про него недавно что-то видел. Про этого парня.
Слушай, это реальное фото с Кадыровым?
Я тебе так скажу. А почему нет-то, я не понимаю.
Не знаю.
Я про этого парня, знаешь, что видел? В Инстаграм я в его попадал. Адам Яндиев, точно-точно-точно. Боец ММА. И что-то у него там было о родителях, что-то
он
такое.
Он из Ингушетии.
Я вспомнил. Так. Я в Инстаграме читал, у него какой-то был пост, он так идет из самолета, значит, и там пишет о том, как нужно правильно жить, что не нужно, не нужно реагировать на провокации дураков, там, что нужно беречь честь молодого. Ну, такой, знаешь, все вот это кавказское.
Он твой ровесник,
кавказский,
кстати.
Пафос. Ну да.
Прикинь.
Ну, я прикидываю. Ну, вообще, ребята с Кавказа, они выглядят старше всегда за счет вот бороды, окладистой, которая у них обычно есть. Ну, и плюс он очень крепкий, посмотри, какой... парень. Я уж не знаю, вот он выжил в этом ДТП страшном или нет. Но из того, что я видел, я вот не знаю, лично вообще никакого не было. То, что я видел в интернете, вот я тебе клянусь, вот на днях нарывался, не знаю, как так получилось. Ну вот, в Инстаграме в том, что цитируется, всплывает.
Да.
Вот всплывала его страничка, я смотрел. Из того, что я увидел, он вроде хороший парень. Ну, то есть, ничего плохого не писал, ничего плохого не пропагандировал, говорил о спорте, говорил о любви, уважении к родителям, к друзьям, то есть, вот то, что я видел и прочитал. Ну, вот видишь, видать, любил полихачить на автомобиле, тем более деньги были, потому что, видимо, платили хорошо, боец, видимо, действительно достойный. Ну, вот, это как с Шумахером. Значит, Шумахер на машине ездить умел, а вот на лыжах не очень. А вот Индиев хорошо, например, умеет управляться со своими соперниками на ринге, но при этом, наверное, не очень хорошо умеет ездить. Каждому свое. Ну, посмотрим. Вот, говорят, один человек погиб, один остался в живых. Вот неизвестно кто, как. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Конечно, это все ужасно, это плохо. Вот, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Он на Ленинском проспекте живет, пишет 8-й. Только у хороших парней есть ламба, ха-ха-ха, пишет Эльбарта. Это типа подкол. Эльбарта, я понимаю, что у нас есть люди ущемленного такого мировосприятия, как бы вам сказать, обиженные. Ну, обиженные. Вот, у нас есть такие люди. Я не знаю, причисляете ли вы себя к ним или нет. То есть то, что у вас нет ламбы, не говорит о вас ровным счетом ничего. Вы, может быть, и хороший человек, а может быть, и гнусный. Вот. Также и те люди, у которых есть ламба, или там Феррари, или Порш, они могут быть гнусными подонками, а могут быть хорошими парнями, действительно. Вы, может быть, великий боец какой-то ММА, может быть, себя проявляли, вы, может быть, обладаете каким-то таким навыком, который можно дорого продавать. Ну, есть у меня ощущение, что, наверное, нет. Вот. У вас два пути. Критиковать тех, кто какими-то талантами обладает, либо самому постараться что-то сделать в этой жизни. Пожалуйста, вы этот путь сами выбираете. Но только вы будете критиковать тех, кто что-то умеет, сами ничего не умеют, кроме того, как критиковать. Это очень порочный путь, ненужный. Это путь человека, который будет забыт, или даже о нем и не вспомнят, и никогда не узнают. Деструктивно. Разрушаете себя, разрушаете остальных. Ну, как мне кажется, нет, Дарья? Я могу ошибаться.
Абсолютно.
Для знатока итальянского Данте Альгьери. Галилео Галилей, пишет Вал. Это по поводу того, что нет «Г». Значит, Джалилео Джалилей?
Данте Алигьери.
Алигьери. Вот. Значит, все. Значит, «Г». Значит, «Ламборгини», правильно говорить. Я буду говорить «Ламбо».
Господи, самое известное слово итальянское «прего». Ну как, пожалуйста.
Все, то есть, значит, знаток итальянского у нас слился, да, позорно итальянский. Он был неправ. Или ты не слышала это сообщение? Нам паренек писал...
Что нету буквы «Г», да, в итальянском, да, все.
А что ты его сразу не отбила? Я-то не итальянец, ты бы сразу сказала «прего», и все.
А я что-то не сообразилась.
А рви его на части сразу.
Все, рву вас, «прего», пожалуйста.
Даша просто вас, знаете, бережет, я вам честно скажу. Она вас бережет. Вот. Я так видел, там, некоторые особо ретивые там в интернетиках пишут, жалуются на нас там, знаете. И в том числе говорят, Даша может только поддакивать. Я вам, Даша, сейчас дам вот возможность. Сейчас разорвет в клочья. Человек академик практически.
Алексей, сдерживает меня, сдерживает.
Конечно, постоянно. Сдерживаю. Потому что у меня такая роль здесь, понимаешь? А у тебя какая роль? Сдерживать меня, правильно? Правильно.
Получается.
Правильно. Потому что, Даша, а будут нас слушать молодые девушки хорошие, правильно? Девчонки молодые. А ты будешь здесь...
умничать и перебивать.
Нет, трэш, угар, садами устраивать и ад, и Израиль. Ну и что? Они захотят тебе подражать. А лучше лучше пускай они научатся смирению у тебя, умению согласиться с мужчиной, да?
Мудрости.
Даже когда мужчина
уступить.
Может быть даже и неправ, да?
Конечно.
Пускай они научатся у тебя такту, культуре, вот этому правильному русскому языку. Пускай, правильно? Это же здорово. Вот так, Дарья. Вот так, Дарья. Адам выходец из самбо 70, так же, как и его брат Сергей Малина нам пишет. Что, давайте по пятницам повеселее чего-нибудь, говорит 22-й.
Такие уж новости, извините.
Стоп, мы идем... Да, правильно. Господи, она все делает. Смотрите, мы идем от новостей, мы не можем делать повеселее, погрустнее. У нас вот что есть, какие новости, такие мы обсуждаем. И обсуждаем мы самые важные, на наш взгляд, новости. С какой скоростью этот лихач несся? Сам убился? Мог пешехода ведь еще убить, пишет 79-й. Но скорость была очень высокая, я так думаю.
Ну, судя по фото, да.
Судя по фото, за 200. Вот так, за 200. Ну, что я вам могу сказать? Парню, сколько, ты сказал, он ровесник мой? 88-го года, да?
Да, 88-го.
Ну, парню 27 лет. Ну, может быть, ему 28, да? Мы не знаем месяц рождения, я не знаю. То ли было, то ли есть, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, он ли был за рулем, мне это ничего не известно. Все-таки вы хотите тему обсуждать, поэтому давайте мы ее обсудим, да? У него есть возможность ездить на дорогих автомобилях, он этого добился, он этого достиг, он хороший спортсмен. Спортсмен он, как вы понимаете, не шахматист. Он спортсмен, он боец.
Да.
У него такой, знаешь, взрывоопасный характер наверняка, взрывоопасный темперамент. Плюс он с Кавказа. Это тоже нужно понимать. Южане, они сами по себе такие люди, ну, они вспыльчивее, яростнее, что ли. Понимаешь, это не северяне. Это всем известно, все это прекрасно понимают. Вот. Ну, естественно, когда у тебя автомобили под ногой, я уж не знаю, сколько там у Расселага кобыл, ну, 500, наверное, да? Лошадей 500, наверное, в этом автомобиле, может быть, больше. Может быть, больше.
Ну, они ставят ограничители?
Никто не ставит никакие ограничители. Снимают, да? Ну, ладно, будет тебе ограничитель, как на BMW M4 стоит, там, M5, угу. 250 км в час. Поверь мне, 250 км в час достаточно, чтобы ты разбился в лепешку.
Конечно.
Вот. Знаете, эти автомобили, их выпускают на дороге общего пользования. Выпускают. Вот
да,
пока их выпускают,
да.
Они так и будут ездить. Я ездил на подобных автомобилях. На Ламбо не ездил, это очень дорогой автомобиль, в тест-драйв его не дают, но я ездил... Так, значит, сопоставимо по характеристикам автомобиля. Тот же самый Nissan GT-R.
Да.
Да невозможно на нем ездить как человеку. Ну, невозможно. Ну, не получается. Ну, ты едешь, у тебя 560 лошадей под педалью.
Ну, да, он рвется, понимаешь?
Ну, конечно. И кто-то раз там тебя обогнал. Ну, конечно, тебе хочется сразу наказать этого человека. Ну, ребята, по-другому невозможно. Либо эти машины не допускать до дорог общего пользования, либо вот так и будет. Так было, есть и будет всегда. Все, этого не изменить, к сожалению. Сейчас, я так понимаю, нам уже скоро нужно на новости идти. А в это время на Варшавке за 200, говорит Павел? В это время на Варшавке за 200? Ну, может, прямая какая-то была. Слушайте, на этих автомобилях разгоняться легко и приятно. Для них разогнаться там до 100 км в час, до 150, такого расстояния не нужно, как для вашего автомобиля, какой-нибудь там Opel Astra GTC у вас, или там BMW единичка у вас, копейка обычная, как у меня, да, или там у вас Skoda Rapid, или еще того там хлеще какой-нибудь ВАЗ-2106. Конечно, вы будете разгоняться, да и не разгонитесь никогда, там, тысячи лет до этой скорости. А для них это вот, нажал на педаль и улетел. Ламборгини, потому что так звучит его фамилия. Вот, говорит Лацо. Ну и спасибо. Сейчас новости. Так. Почему только отца, а сына куда? Я чуть-чуть не понял, что 54-й пишет. Мы, Даш, с тобой сказали, что разбился... Кто-то разбился в автомобиле бойца Индиева, Ламборгини этот автомобиль. Сначала об этом написал один из наших слушателей, потом мы нашли этому подтверждение. Сейчас мы посмотрели с тобой фотографии в таком в большом разрешении, действительно, в хорошем. И что я могу сказать? В основном автомобиль, вот столб разрезал автомобиль левее середины, так скажу вам.
Да.
То есть он въехал носом, капотом прямо в этот столб, и столб убил водителя. То есть я, конечно, не знаю, кто был за рулем, но я могу предположить, что это был сам вот этот парень Индиев, боец. Что пишут наши слушатели, да? Наши слушатели пишут, что... Вот один, я хочу прочитать просто. «Я с трудом в неделю 5000 зарабатываю, а эти мажоры тяжелее веника ничего не поднимали, стыд и срам», говорит Сергеич. Сергеич, мы же вам говорим про бойца ММА. Это типа как бои без правил, понимаете? Он поднимал явно тяжелее веника все, и с точки зрения физического здоровья парень был, мне кажется, вообще на высоте. Вот. Ну, я не знаю, просто это он или не он разбился, мне как-то не знаю, был или не был говорить, я даже не понимаю, что
да,
мне говорить.
Да, пока не знаем.
Ну вот, назвать его лентяем, ну, мне как-то что-то язык не поворачивается. Ну, я вам честно скажу. Потому что вы же не назовете, я понимаю, что достижений таких, как у Емельяненко, у него, видимо, еще пока не было. Но он молодой, что он там, молодой, 27 лет. Вот. Но вы же не назовете Емельяненко бездельником, правильно? Ну, не назовете, потому что он боец, он вам нравится. Вот, я имею в виду Емельяненко, который старший. Вот. Да и младший тоже не был бездельником, просто он, ну, сгубил свою судьбу вот этой вот алкашкой, как мне кажется. Спился он, ну, условно говоря. Вот у него, видимо, на этой почве какие-то бредни пошли. А в целом, я не думаю, что бойцы, вот эти ребята, борцы, да, которые выходят на ринг, что они бездельники. Я думаю, что они трудяги. Я вообще считаю, что все спортсмены трудяги, да. Да, безусловно. Ну, может быть, кроме футболистов. Да нет, на самом деле, если не юродствовать, то и футболисты трудятся, и много трудятся. И трудятся явно больше тех, кто на их месте не играет в России. Просто где-то футболисты лучше и трудятся больше. И лучше их тренируют, и лучше они сами тренируются. Все понятно. Но обвинить в безделье этих ребят, ну нет. Это не мажор какой-то в классическом понимании. Хотя я не знаю, может быть, у него действительно очень богатые родители. Или
наш твиттер, говорит, Москва выкладывает фотографии с этого, с места ДТП, а также фото самого вот этого Индиева.
Мы даем пока заголовок Ламборгини бойца ММА. Индиева разбился в Москве, потому что мы же не знаем, кто погиб там за рулем.
Да, но это, да, есть фото, где он стоит рядом с этой машиной.
Ну да, но мы не знаем,
мы не
кто
знаем,
разбился.
Может, да, мы
может
не
быть,
знаем.
Кто-то другой. Может быть, кто-то из друзей иногда можно дать автомобиль товарищу. Да, да. Все, может быть, угнали автомобиль и разбились на нем. Такое тоже может быть. Пока неизвестно. Это не он, пишет 56-й. Ну, я не знаю 56-й, к сожалению. Вы оправдываете безумное нарушение ПДД, он преступник, говорит 79-й. Ну, преступник он или не преступник, он же мертвый, тот, кто был за рулем. Ну, то есть, вот он мертвый уже, все, вот как-то так. По поводу преступников, ну, я нарушал ПДД. Ну, я нарушал ПДД, да, я признаюсь честно. Я ездил очень быстро на автомобилях, очень мощных по Москве, да. Да.
Нет, ну ты правонарушитель все равно.
Да, я правонарушитель, да.
Ничего
да,
не
поделаешь. Я и не отрицаю, да. Да, все. Все, вопросов нет, вообще никаких вопросов нет. Бойцы столько не зарабатывают, пишет 24-й.
Да.
Бойцы зарабатывают очень много. Очень
я
много.
Я тоже наслышан.
Тот же самый Рой Джонс вам в пример в определенный момент своей жизни. Да и куча этих бойцов. Они зарабатывают хорошо, если они хорошие бойцы. Потом это же не исключает. Мы не знаем его прошлого. Может быть, у него действительно очень серьезный отец, там, родители, да, очень богатые. Все может быть, вероятно. Но и сам он не был бездельником, я к тому это говорю, понимаете? То есть назвать его таким вот золотым мальчиком, который ничего не делает, ну, нет. Занимался спортом. Почему нет? А вот. Главное, что выиграл ЦСКА, пишет Максюлька. Ну, я понимаю, у каждого своя главная тема. Туда ему и дорога, нужно соблюдать ПДД. Хорошо, никого не убил вместе с собой, будь он проклят, пишет 51-й. Интересно. Хватит болтать про одно и то же, меняй тему, пишет 67-й. 67-й, вы никто в определении того, какую тему мне брать и когда ее менять. Вы должны принять это как данность. И сидеть и слушать, или не сидеть и не слушать, это ваше дело. 200 километров – это убийца. Я сказал, что, наверное, 200 км в час, но даже информации такой нет. Это моя субъективная оценка по тому, какой был результат крушения автомобиля. Субъективная абсолютно, я могу ошибаться. Может быть, это 150, не знаю, может, 100, может, 120.
Да.
И я просто из головы вынул цифру, мне так кажется. Посмотрите объяснение в инстаграме родного брата Индиева. Абукар Индиев 01. Вот это интересно, ты можешь пробить?
Да, да,
это нам
смотрю.
Написал 356. Давай посмотрим,
так,
давай посмотрим. Это интересно. Какое-то есть объяснение якобы.
Абукар.
Ты нашла, да?
Секунду.
Да, не, я имею в виду, ты нашла, как пишется, вот ты нашла это сообщение, с которого надо... Посмотри. Это как надо лететь по Москве, чтобы так впилиться в столб. Явно какую-то часть мозга отбили в боях, пишет 86-й. Хороший боец, отец у него очень богатый, уважаемый человек. У него еще брат есть, близнец. Хорошие ребята и бойцы. Надеюсь, что не он, пишет 8-й. Пишет 8-й. Пишет, что его в машине не было, он сейчас едет на место ДТП, пишет харьковчанин. Он преступник, если кто пострадал, а так административка аскергает. Так.
Мне много людей начали звонить и спрашивать насчет аварии. Друзья, за рулем был мастер сервиса, в котором должны были сидеть, сделать ТО. К сожалению, он разбился насмерть, а пассажир в коме. Выражаю свои соболезнования родным погибшего.
Так, ну так, значит, ненависть к Индиеву мы сняли сейчас автоматически этим сообщением. Значит, ребята сдают автомобиль в сервис. Ламба сдают в сервис. И те ребята, которые должны чинить автомобиль, решили, видимо, прокатиться. Ну, как не прокатиться на Ламборгини? Прокатились один раз и последний. Сереж, ты хочешь сказать, что это водитель сервиса был за рулем? Да? Ну, нет, что-то другое? Телефон... Что-то нужно? Еще какая-то информация или что?
Нет, просто
это его
Сергей услышал, что я зачитываю, пришел за информацией, отдала ему свой телефон.
Значит, вся эта информация сейчас, смотрите, у нас уже будет в виде новостей. Очень-очень сильно большое спасибо 356-му. Молодец. Да. 356-й работает холодно, четко, как репортер. А разве каркаса безопасности вообще в Ламбе никакого? Говорит 60-й. Ну, в смысле, какой каркас безопасности? Да. Вы думаете, там стальной каркас безопасности? Ну, он какой-то есть, какая-то пассивная безопасность есть, и подушки, я думаю, есть. Но там очень серьезная была скорость. То есть водитель сервиса садится за руль и разбивает автомобиль. Носится по Москве. Вот это уже интересно. Я хотел бы услышать водителей сервиса в таком случае. Или тех, кто когда-то сдавал свои автомобили в сервис, а по итогу не получал их назад, или получал их разбитыми, или получал их расколотыми напополам. Такое бывало или нет?
Ну, 68 пишет, я не верю, что сервисник мог так сделать.
Ну вот, давайте разберемся. Кто-то с такими ситуациями сталкивался? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дарья.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, Москва. У меня знакомый сдавал машину в сервис, ну, поменять масло и заодно там крыло немножко подрихтовать. Когда пришел получать, буквально дня через три, его машина стояла вообще разбитая.
Да.
Выясняли, и тот мастер, который ремонтировал, он поехал в магазин. Выезжая из сервиса, ему в бочину въехали.
В бочину въехали. Понял, спасибо огромное. Но это не такая вот жуткая история примерно, как это, но тем не менее уже понятно. Вы ведь оглашая на всю страну, что нарушали ПДД, прогарантируете неуважение к закону, пишет 420-й. Нет, 420-й не так. Я признаю свои ошибки. Я не хочу здесь ханжествовать и не хочу говорить то вот... Ну, знаете, я раньше курил, например. Ну, то есть я курил. Я признаю, что это моя ошибка, да. Я никому не советую этого делать. Я, да, превышал скорость и не раз, да. Я не считаю это правильным поведением. Я считаю это неправильным поведением. Ну, то есть вы понимаете. Ну, да, все мы совершаем ошибки. Я ни в коем случае не пропагандирую. Ничего. 7373948. Во всяком случае, нарушение закона точно не пропагандирую. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, смотрите, у меня знакомый работал в сервисе, он до сих пор работает у официальных дилеров. У них там какие-то свои махинации с колесами были. Я это все послушал, когда свою машину сдавал к официальному дилеру, я говорю, хочу присутствовать. Он говорит, если разрешит, там, проверяющий, тогда, да, мы запустим вас. Я говорю, нет, я хочу присутствовать и видеть, что вы делаете с моей машиной. Спустя буквально там минут пять они там посовещались, сюда, и меня запустили. И все, и каждое ТО у официального дилера, я постоянно присутствовал.
Понял. Понял. Ну, то есть вы просто контролируете, что они делают. Уже были в новостях такие случаи, совсем недавно еще был. Ну, как не поиграть, пишет 757-й. У меня знакомый работает в сервисе и часто вижу его в районе за рулем машин, которые ему отдавали на ремонт, пишет 63-й.
Вот пиар-директор спортсмена Елена Елиадзе рассказала более точно про этот сервис. Она пишет, что забрали машину для ремонта, в ней находились два человека, мы давно пользуемся услугами одного и того же салона, и у нас всегда машину на работу забирает кто-то. Работали раньше хорошо, машину везли на диагностику, шумы какие-то были, полный техосмотр подтвердил, что все хорошо, но Адам не поверил ТО и отправил автомобиль на полную диагностику. Адам едет на место ДТП.
Ну, все понятно. То есть, все-таки это действительно были люди из сервиса, видимо. Сдавал свой СЛК на мойку на рынке Садовод. Через 10 минут моя машина пронеслась на 80-100 км в час по рынку через лежащие полицейские. Размолотили диски и передний бампер, пишет 22-й. Вот просто на мойку сдал. А, что еще? Да у меня разбили RS6 на первом ТО, прямо в сервисной зоне на моих глазах. Полгода ездил на подменке. Первый и последний раз обслуживался у чужих. Тест заезда – это норма для СТО, пишет Сергей Васильевич. Хорошо живете, Сергей Васильевич. RS6, прекрасная тачка. Прекрасная тачка, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Дарья, Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Москва. Вот. Я работал мастером-консультантом в дилерском центре в одном. И вот как один из слушателей у вас написал на СМС, в принципе, это стандартная процедура для сервиса, тестовый заезд. Вот. Я лично не раз этим занимался.
Угу. Ну, вот, я понимаю. Нет, подождите. А это стандартная процедура в каком плане? Вы ее сами себе позволяете или она оговаривается с владельцем?
Безусловно, оговаривается с владельцем в 100% случаев. Просто бывают жалобы периодически у клиентов, когда какой-то тестовый индикатор на приборной панели, допустим, загорается там на скорости от 150 км в час. Вот. Ну и никак ты это не проверишь.
Если не прокатишься, я понимаю.
Да, пока не прокатишься. Не приходилось ни раз такое делать.
Понял, спасибо.
Скорее всего, сотрудники сервиса это были.
Понял, спасибо большое. Добрый вечер. Мой знакомый оставил машину на мойку, мойщик поехал покататься и разбил. Осужден судом. Пишет 656-й. В салонах Audi всегда недовольны, когда просишься в бокс посмотреть на ТО. Пишет 677-й. Я, в принципе, понять этих людей могу. Я не думаю даже, что часто бывает такое, что все прямо начинают гонять на ваших тачках. Просто когда на тебя смотрят и под руку что-то говорят или еще лезут, вот это же раздражает. У тебя есть рабочее место, и ты трудишься, и тебе не хочется, чтобы тебя кто-то отвлекал и на тебя смотрел. В принципе, понять можно в какой-то степени. Работаю в ДЦ, могу дать коммент 68-й. Да, конечно, пожалуйста. Что еще? В салонах Audi всегда... Нет. Рядом с Ламбо впереди на Варшавке припарковалась машина 20-30. Если они повреждены осколками, разлетелись метров на 50. Сервисник платить будет? А как он будет платить, если он умер, 27-й?
Сервисный центр именно.
Именно сервисный центр? Не знаю, не знаю. Здесь я уже ответить не могу. Тут смотря какой был договор. А я в сервисе сижу до победного, пишет 13-й. Ну что ж, в общем-то, примерно понятно, что к чему. Ну, давайте тогда следить за этой ситуацией. Какие-то новости будут появляться, будет понятнее. Я вижу, что сама новость вызывает у вас такой дикий интерес в вас, и вы хотите ее обсуждать, но мы не можем ее обсуждать вечно. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
А что, если у нас автомобильная тема была, может быть, добьемся автомобильной?
Давай.
Вот правила сдачи экзаменов на водительские права изменят с сентября. Новый административный регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности ГУГА. Какая вообще разница? Он говорит, мы специально сохранили этот временной отрезок. За оставшееся время нам предстоит провести занятия со всеми экзаменаторами. Какой-то парит, какие изменения конкретно? Вот. К нововведениям регламента следует отнести следующее. Предусмотрена возможность исправить ошибку путем ответа на дополнительные вопросы. Предусмотрено введение новых упражнений для автодрома. Скорректирован перечень ошибок, которые оцениваются экзаменаторами в условиях практического движения. Предусмотрена сдача экзамена как на машинах с автоматической, так и с механической коробкой передач. Я слышал, что ты там, если ты допускаешь ошибку, тебе можно ответить на дополнительных 5 вопросов, если ты на них отвечаешь, что все хорошо.
Да.
Мне кажется, этот вопрос нужно очень широко обсуждать. И широко в каком плане? Вообще, в принципе, сейчас вот подготовка водителей, которые попадают на дороги общего пользования после того, как сдают экзамены, после того, как отучились, она какова? Мы кого получаем? Тех людей, которые действительно могут ездить по дороге, более или менее безопасно? Или мы получаем людей опасных, которые на самом деле не должны появляться на дороге пока еще. Им не хватает опыта, умения, навыка, они не умеют ездить.
А где учиться, где добирать опыт? То есть понятно, что ты закончил автошколу, сдал права.
Не, подожди, я тебе говорю о том, что, может быть, в этой автошколе и надо добирать опыт. Автошколы у нас кого выпускают? Неподготовленных опасных водителей или все-таки в большей мере подготовленных?
Это зависит, мне кажется, от конкретного ученика. Кому-то,
нет, знаешь, а как мне, это? Подожди, подожди, мне... стоп, 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 да. Стоп, пожалуйста, остановись. Ты очень важную вещь сказала, и я хочу сразу парировать. Сразу, смотри. Давай. Ты говоришь, зависит от ученика. Согласен с тобой. Но давай так, если ученик не расположен к тому, чтобы водить автомобиль, его просто, ему не надо давать водительское удостоверение. Вот и все.
Возможно, он их и не получит, если он не может сдать. Мы знаем, тогда что город понимаю, сдать очень сложно.
Тогда я не понимаю смысл фразы «это зависит от ученика».
Я имела в виду, что кому-то, вот мне как объяснял инструктор, кому-то хватает 15 занятий там, в городе, да, допустим, и 5, там, 10 на площадке, а кому-то надо 20 откатать в городе, понимаешь, там, и 15 на площадке. Это все индивидуально. Кто-то потом, когда получает права, еще ездит с инструктором.
Может быть, тебе инструктор сказал, большинство, вот оно все-таки какое?
Средне считается 20 занятий.
Ну, то есть большинство тупит все равно?
Ну, это считается стандарт. Я не знаю, тупит или не тупит, ну, это стандартное.
Редко кто быстрее научается, а в основном как-то вот люди примерно вот 20. Да. Я понял. У меня друг 19 лет получил права уже за 2 месяца, 5 аварий, пишет 13-й. Мы не даем на сервисе даже... А, нет, это не то. А как же новость про квартиру Рогозина, 88-й? Это, я думаю, в следующий час мы будем обсуждать. 7373948. Сейчас вот конкретно по этой новости. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я по поводу автошкол, можно пример приведу?
Ну да, конечно.
Смотрите, я из моего круга общения, половина моих друзей ездят с купленными правами.
Так.
У меня есть такие друзья, которые говорят, что у меня все друзья ездят с купленными правами. Поэтому здесь дело не в том, какие стандарты в школах и так далее.
Дело в том, что можно их обойти. Я понял, их можно обойти. Слушайте, вот у меня, вот человек сейчас позвонил, говорит, у меня есть знакомый с купленными правами. У меня, я честно признаюсь, нет. То есть ни разу такого не было, нет, ну либо я не знаю. То есть я не знаю ни одного своего знакомого, у которого куплены права.
Я знаю, что раньше давно, там лет 10 назад...
Не, у тебя есть такие?
Есть, которые сдавали очень давно. А сейчас, последние годы, когда я в том числе, когда сдавала на права, это очень сложно кому-то там что-то сдать.
Хорошо,
это
давай невозможно. Сейчас мы проведем голосование.
И стало проще. Можно сдать самому, если ты в автошколе отучился, автошколу договориться с ГАИ.
Да. Даш, надо все-таки дать людям высказаться.
Конечно, конечно.
Давай проведем голосование. 134-21-35. У вас, вот вы можете точно, вы точно знаете, у вас есть хотя бы один знакомый, у которого права куплены. Вот есть хотя бы один знакомый, у которого куплены права. 134-27-35. Знакомый, знакомая, я, бабушка, дедушка, вообще плевать кто. Просто есть человек, который покупал права, и вы точно это знаете. 134-21-35. У вас таких знакомых нет. 134-21-36. Не, у меня нет. Вот у меня нет, я признаюсь честно, я не знаю. Ну, у меня нет, не знаю. Я, честно говоря, я бы, наверное, сожрал человека этого, я бы доконал. Почему? Да. У нас просто зашли редакторы, я тут ответил на внутренний вопрос. Вот. Суть не в этом. Я бы доконал этого человека, потому что меня бесят придурки на дорогах. Меня бесят люди, которые не умеют нормально ездить, которые не знают правил, которые мечутся, которые не могут перестроиться, не включают поворотники, они раздражают, они мне мешают в первую очередь.
Да.
Я бы доконал. Честно скажу, я бы доконал. Ну вот, может быть, у вас есть такие знакомые, 134-21-35, у вас есть знакомый, который купил права, 134-21-36, у вас таких знакомых нет. У вас есть 134-21-35, у вас нет, 134-21-36. Сейчас какая-то страшнейшая статистика у нас выходит, ты можешь видеть уже.
Хо-хо.
Пока у нас, так сказать, 91 на 9, и причем 91%, вот 92 уже, говорят, что у них есть знакомый. Я, конечно, понимаю, что знакомые, они могут пересекаться, ну, ты понимаешь.
Ну, да.
То есть, но все равно... Посмотри, как много людей, у которых есть знакомые, которые покупали права. Действительно, а какая тогда разница, как ты сдаешь эти экзамены, где ты их сдаешь, кому ты их сдаешь, где ты учишься, если удостоверение можно водительское купить? Да никакой тогда разницы нет. И наш слушатель, получается, который только что дозвонился, мне просто показалось, он жути нагоняет.
Угу.
Он прав. Понимаешь? У меня нет таких знакомых, поэтому я об этом и не подумал. Он меня сразу выдает. И он оказывается прав. Ну, давай итоги голосования подойдем.
Это
уже,
известное дело, что
уже
в Москве все очень трудно получить права.
Уже все. 89% радиослушателей говорят, у них есть знакомые, у которого куплены права.
Да.
Хотя бы один. Или одна. 89%! Подождите, 11% говорят, нет таких знакомых. Я понимаю, что знакомые у вас могут быть одни и те же. Такое может быть. Все случается. Я понимаю, что люди, которые говорят о чем-то плохом, они более мотивированы для голосования. Я все прекрасно понимаю. Но даже если бы их было 50%, это уже была бы катастрофа. Даже если их было бы 30%, я бы уже говорил, боже мой. Но когда я вижу 89% людей, у которых есть знакомые, которые покупали права. Ну, ребята, ну а что тогда? А что вы тогда хотите вообще на дорогах, простите, пожалуйста? Что вы хотите, чтобы там было на этой дороге? Если 89% говорят, у нас есть знакомые, которые купили права. Ну что все. А у кого куплены права, заведите голосование 76-й. Ну, давайте. Вот Никита Сарицына предлагает завести голосование еще. Давайте. У вас куплены права 134-27-35. У вас не куплены права 134-27-36. У вас куплены права. Либо вы просто их там договорились, как-то взяли, ну, в смысле, знакомые. Ну, то есть вы добыли права не обучением, а просто как-то вот по-другому. Обошли вопрос. 134-27-35. У вас купленные права. 134-27-36. У вас права полученные. Удостоверение у вас получено. Собственным трудом заработанное. 134-27-35. Купленное удостоверение водительское. 134-27-35. Полученное собственным трудом, потом, кровью. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-27-35. Вы купили права, добыли. Девчонки, может, еще одна есть фраза, интернет, не буду говорить, да?
Ой.
Наболтали. 134-27-35. 134-27-36. У вас свои права, вы сами вот трудились, вы молодцы. У меня свои, честно признаюсь. В тот момент, когда я получал права, нужно было 6 месяцев на них учиться, потому что это была категория БЦ. Я попал в ту группу, которая отучилась уже 2 месяца, потому что, в принципе, я умел ездить на автомобиле. Да, вопрос был только в билетах. Ну, для меня это почти-то не было сложности. Я один раз их прорешал, просто эти билеты, и все. Ну, то есть, как бы, я до сих пор не могу понять тех людей, которые не могут сдать билеты.
Ну да, это странно.
Это очень странно. Хотя, с другой стороны, я также знаю людей, которые, например, не могут понять тех, кто не может сдать вождение. Ну, для меня вообще непонятно было и ни одно, и ни другое, я тебе честно скажу. Но это абсолютно не важно. Я понимаю, что нельзя судить всех по себе. 46% радиослушателей говорят, что у них куплены права. У них 46, 54 говорят, мы сами. Ну и что, Даша? Ну, когда у нас 50% аудитории практически, ну, 46, я привычу, говорят, у нас купленные права, ну и что мы ждем? Что мы ждем? Скажи мне, пожалуйста.
Зачем?
Не-не-не, дело не в этом. Что мы ждем? Какая разница, какие экзамены нам новые с сентября ведут? Да вообще чихать мы хотели. Мы как покупали, так и будем покупать. Знаю, я все понял. В движение.
Да,
погнали.
Да.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. Значит, где едете, что видите, рассказываете? Вы бесправные. Смотрите, коррупция сплошная. Они еще, эти люди, они еще не любят коррупционеров. Мне кажется, обожать должны коррупционеров. Вы же сами все коррумпированные. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Тимур меня зовут. Балашиха стоит колом от МКАДа до центра Балашихи, до Советской улицы, перекрестка.
Угу.
Вот, а маленькую ремарочку по поводу прав можно?
Ну, да. Можно, конечно.
Вот я сам лично покупал права, отвозил деньги, экзамены вообще не сдавал. И все это не потому, что я не умею ездить или не хотел сдавать. Просто меня поставили в такие условия, в которых сдать мне было невозможно.
Это что за условия?
А кто вас поставил?
Ну, я прошел обучение, несколько раз пытался сдать, у меня не получилось, потому что меня заваливали.
Заваливали, подонки, заваливали. То есть, но ведь есть, смотри, какое дело.
Нажимали раньше.
Подожди, дело не в этом, Дарья. Если тебя заваливали, значит, было на чем завалить. Это как в институте. Кататься надо так, говорила Роднина, чтобы никто не мог тебе прикопаться. На голову выше всех надо быть. Кстати, сказали наши редакторы, что после новостей у нас, возможно, в эфире будет сам Индиев и расскажет о своем автомобиле. Сейчас новости. Девятнадцать часов 6 минут, пятница, март, день 25-й. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Все пишут о том, как они не могли сдать на права и не могли получить удостоверение водительское, потому что мешали полицейские.
И, кстати, ты где получал права?
Я получал у себя далеко, на родине.
Там проще.
Откуда ты знаешь? Просто я ездить умею. А что? Я 6 лет учился ездить по всяким проселочным дорогам. Это во-первых. А теория никогда для меня проблемой не становилась. Потому что я еще умею кое-что запоминать из информации. Слушайте, вот давайте попробуем набрать все-таки Адама Индиева, это бойца ММА, автомобиль которого разбился сегодня в Москве. И за рулем, как мы уже успели выяснить, был не сам Адам, а кто-то другой.
Да.
И говорят, что это, возможно, сотрудники сервиса. Не знаю, насколько эта информация подтверждена или нет, но вот мы хотели выйти на самого Адама, чтобы он нам рассказал, как он видит ситуацию, что произошло, при каких обстоятельствах, как он об этом узнал. В Бузугуле, говорит Вал. Ты также Бузулук называешь, да? Да? Да, да. Ну, не в Бузугуле тоже, кстати, Вал. Адам Индиев с нами на связи. Адам, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, вот Дарья моя сведущая. Мы, знаете, с интересом сегодня следим за той ситуацией, которая произошла вот с вашим автомобилем. Честно говоря, мы даже сначала подумали, что это вы были за рулем, но потом выяснилось, что это якобы сотрудники сервиса. Это правда?
Да, это правда. Машину отгоняли, чтобы ее покрасить.
Угу.
Нужно было этого сделать и покрасить ее. И, походу, ребята, ну... Машина же такая, на ней соблазнительная такая, решили, наверное, покататься.
Угу. Вот мы, знаете, обсуждали здесь со слушателями, и один из тех, кто сам работал на сервисах, говорит, есть такая стандартная процедура устроить тест-драйв. Вот ничего такого не было? Вы разрешения не давали на вашем автомобиле ездить?
Честно скажу, я вообще не при делах был, потому что ее от сдачи забирали у нас.
Угу.
И, ну, это как бы отец там... Вот они ее как бы оттуда забирали ее, я даже не в курсе был. Наверное, хотел мне подарок такой сделать, чтобы ее подкрасили, чуть порядок привели там.
Угу.
Вот так вот.
А что, если не секрет, а что нужно было подкрасить?
Ну, там есть снизу поддон был, потом чуть поцарапали ее, когда одевали там вот эти наклейки там, они чуть поцарапали ее.
Угу.
И нужно так было... Такой чисто косметический ремонт. Вы уже ущерб оценили или нет?
Да, честно вам скажу, мне не до ущерба, ни до чего, мне жалко парня, который за рулем сидел. На машину как бы абсолютно железка, которая оно, мы ее приобретаем, это также они уходят.
Ну, Адам,
это человека, это действительно.
Я вас понимаю, позиция это у вас правильная, но с другой стороны, ваш автомобиль берут без разрешения, куда-то едут, гоняют на нем. Это может разозлить, нет?
Ну, в любом случае, я думаю, они сами скажут, что и как там договорятся, что они сделали, сами свой ущерб они скажут, если я как бы...
Ну, пока...
На все воля Всевышнего, я не на это, знаете, мне, я действительно говорю, мне настроения нету даже из-за этого парня, не то что...
Ну, я понимаю. А вот, знаете, Адам, когда обсуждали эту тему, все-таки многие считали, наши слушатели, что вы были за рулем, а вот вы сами на этом автомобиле как, гоняете или нет, или... Аккуратно.
Не, честно скажу, я ее так вот, ну как не погонять на такой машине, да?
Uh-huh.
Ну, я никогда как сумасшедший не носился на таких машинах. Я знаю, что это такое. Даже в одну из вечеров я как-то приехал. Я поехал по Киевке на трассу, выехал, хотел проверить ее. Я проехался, набрал скорость, и я пришел домой, я понял, что это очень опасная машина. И я ее даже в сезон, когда еще заканчивался, я даже раньше убрал и поставил. Чтобы как-то, ну, она опасная машина, на таких машинах, чтобы ездить, я не знаю, ну, все равно соблазн большой стоит, и нажать на ней тоже хочется.
Ну и опыт должен быть, я понимаю.
Конечно.
Адам, а зачем ее тогда покупать? Вот у меня возникает какой вопрос. Особенно в Москве пробки постоянные, дороги такие не очень.
Я ее, честно, не покупал, это была мечта детства, вот и отец подарил мне ее за, ну, спортивные достижения.
Угу.
Да, и вот так вот.
Просто был подарок. Ну,
будете восстанавливать автомобиль как-то, я не знаю, или там уже нечего восстанавливать, покупать
я
новый?
Я не знаю.
Не думали еще.
Я об этом не думаю, честно говоря.
Все, понял. Спасибо большое, Адам. Ну, знаете, я не могу сказать, что вот мы в любом случае рады, что вы не пострадали. Вот. Но, конечно, жаль, что вот парень за рулем разбился.
Да, ну, будем молиться за него.
Да, спасибо.
Да,
спасибо, Адам.
Индиев
был с нами на связи, боец ММА. Вот я говорю, недавно заходил на страничку Адама в Инстаграме, и мне показалось, что, ну, во всяком случае, то, что говорит Адам, он говорит правильные вещи, такие, знаешь, консервативные, достаточно выдержанные. В общем-то, и, по-моему, сейчас это подтвердилось.
Абсолютно. Молодец.
Ну, тут, давай так, мы журналисты, мы должны были спросить, мы и спросили.
Конечно.
Вот. Ну, Адам признался честно, что сам, бывало, дело гонял. Но я тебе это, я тебе говорю, это вопрос только честности. Тот человек, который, у которого такой автомобиль, он говорит, что он никогда не гонял, он просто врет.
Ну, понятно.
Он просто врет. Иначе, ну, не имеет смысла даже садиться за руль такого автомобиля. А то, что эти автомобили, они подстегивают желание нажать на педаль, это безусловно так. Это безусловно так. И я вас уверяю, вот вы думаете, что вы очень спокойные водители, все у вас в порядке. Как только бы вы сели за руль подобного автомобиля, я просто сужу по себе, вы бы обязательно хотя бы раз попробовали бы нажать так? Ну, то просто в пол. Просто в пол. Один раз. И одного раза, может быть, кстати, достаточно для того, чтобы приехать в последний раз в стоп и все, и скончаться на месте. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ну что, Путин назначил Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни. Вы, наверное, уже об этом знаете. А у нас есть, кстати, по этому поводу хоть что, какой-то звук? Я, по-моему, сегодня слышал. Что-то Кадыров говорил уже. Кадыров благодарил Путина, и Путин ему за это даже отвечал как-то. Нет у нас, да? Ну, ничего страшного. Сегодня я слышал в потоке это, и вы, если захотите, можете переслушать поток, нашу программу, главную новостную за весь день на сайте. Суть в чем? Президент сказал, что, в общем, исходя из того, что было сделано, последние гонды для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, производные для всей России, вот указ он этот подписал и рассчитывает на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании выборов то, что сделал для республики Кадыров. Кадыров говорит спасибо тоже. Ну, и, в общем, раскланялись, и все замечательно, и все прекрасно. То есть вот вся вот эта история с Кадыровым, который несколько раз говорил о том, что он хочет уйти, и что ему надоело, она все-таки была моментом привлечения внимания и моментом нервозности самого Кадырова. Видимо, все-таки глава республики переживал. Ну, давайте скажем честно. Он, видимо, все-таки переживал, он боялся, что он может в какой-то мере чем-то быть неугоден. Угу. Но казалось, что все в порядке, ничего страшного, пожалуйста, вот вы исполняющий обязанности, Арзан Ахатович, и, пожалуйста, принимайте участие в выборах. Переживал, как мне показалось, Кадыров. Очень сильно переживал. На фоне чего, почему он переживал, я сказать точно не могу, потому что я не вхож в эти круги, мне неизвестно. Может быть, на фоне того, какой прессинг на него оказывается, рассказывали в последнее время информационные оппозиционные СМИ. Они часто и много писали о Кадырове. Яшин ездил, делал доклад по поводу Чечни, и доклад этот был не самый лицеприятный, как ты знаешь.
Да.
Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть много претензий в СМИ накопилось, у оппозиционеров накопилось Кадырова, и, может быть, для него это было моментом нервозности.
Не знаю, я не видела, что... Я не заметила, что Кадыров переживал.
Нет, ну а эти заявления... Подожди, но эти заявления
постоянно. Он сказал, что он верный пехотинец, и если что, он будет...
Да. Ну а зачем эти заявления делать? С другой стороны, я прекрасно знаю, что когда главы республики, и так было и раньше, и Тулеев когда-то так говорил, когда они заявляют о том, что они не держатся за место и готовы уйти, это значит только одно. Они действительно прочно сидят на этом месте. И они точно уверены в том, что они останутся. И это уже игра с электоратом. Это игра с людьми, с простыми. Это игра со средствами массовой информации. Это игра с собственным окружением. То есть примеров этих достаточно. Даже в нашей истории, в истории новой России, вот после начала 90-х, все понятно. Ну, хорошо, давайте попробуем провести голосование относительно Кадырова и понять все-таки, как вы относитесь к этому неоднозначному лидеру, как мне кажется. К нему относятся по-разному. Но что можно отнести в заслугу Кадырову, это то, что к нему по-любому как-то относятся. Либо хорошо, либо плохо, Даш, ты обратила внимание?
Да.
То есть сказать, что его...
нейтрального какого-то...
Да, нейтрального воспринимают. Как-то вот что-то такого не приходилось мне видеть. Его либо не любят, либо ненавидят, либо его, наоборот, обожают, и все время о нем говорят, и цитируют, и так далее, и пытаются подражать ему. 134-21-35, он яркий, он яркий персонаж. Не знаю, вот остальные вещи можно спорить, но то, что яркий, это правда. 134-21-35. В целом, вы рады, что Кадыров исполняющий обязанности, он, скорее всего, переизберется на выборах, люди его выберут, ну а кого еще выбирать? Ну, то есть вас это радует, что Кадыров остается в Чечне, Кадыров остается главой региона, потому что он этому региону дарует стабильность, он этому региону дарует будущее в широчайшем понимании. 134-21-35. 25. Кадыров должен сидеть в Чечне, это очень правильно, и он должен там быть. И никого другого пока не надо точно. 134-21-35. Вы только радуетесь. Вы говорите, слава богу, что этот вопрос снят с повестки, потому что он вас волновал. Меня тоже волновал, честно признаюсь. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, жаль, потому что вы хотели, чтобы Кадыров ушел, вы хотели, чтобы кто-то другой был в Чечне. У вас были какие-то имена уже в голове, вы предполагали, что кто-то может сменить Кадырова, и лучше, чем он работать, и продуктивнее. Или вы вообще считаете, что Кадыров не успел, не добился каких-то успехов действенных в Чеченской Республике в последнее время, что все его правление – это картинное правление, что на самом деле он ничего не сделал, ну там и так далее. Mm-hmm. То есть есть такие оценки тоже в обществе. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35, если вы говорите, что Кадыров должен остаться, это очень здорово, что... В принципе, его кандидатуру одобрил Путин. 134-21-36, вы говорите, Кадыров лучше бы ушел, и зря его одобрил Путин, он подрывает авторитет власти федеральной, он, ну и так далее, так далее. То есть тут может быть столько разных тезисов, я просто перечислять их не буду, вы поняли. 134-21-36. Отожги голосом Кадырова, говорит, 77-й. Обратите внимание, Путин сказал, чтобы Кадыров забыл про прошлые заслуги. Это важно, пишет 13. Рогозин, пишет 32-й. Да-да-да, Рогозин у нас есть по ветке, обсудим. Квартиру Рогозина обсудим. Не волнуйтесь, не переживайте, все будет хорошо. Вспомню. Так, нет, здесь не то. Цену набивал, пишет 70-й. Спорт, авто. Это не то, опять же. То есть вы говорите, цену набивал сам себе Кадыров. В каком-то плане да. В каком-то плане, да. Можно и согласиться и с этим. Что когда ты заявляешь, да и пожалуйста, я готов уйти, если мне прикажут.
Ну вот я это воспринимаю как политическую игру. Я не знаю, там набивать
цену. Это и есть набивать цену.
Да, играл просто, на публику, да.
Ну, то есть это разные совершенно... точнее, смотри так. Это разные выражения, но значит они одно. Набивать себе цену, набивать политический вес, зарабатывать политические
очки. У них разная эмоциональная окраска,
у них разная культурная окраска. Да. Просто ты культурно выражаешься, а человек более таким народным языком выражается. Вот и все. А кто будет после Кадырова править Чечней, говорит Виталий 44-й? Я не знаю, Виталий. Я, честно говоря, не так, знаете, разбираюсь в вопросах Чечни, чтобы сказать, что кто может править после Кадырова. Не знаю. А кто после Лукашенко будет править Белоруссией, да? Вот кто? А кто после Назарбаева будет править Казахстаном? Вот, ну, я не знаю. Ребят, я правда не знаю. Когда создается такая вот централизованная модель управления, вертикаль, действительно, очень трудно говорить о смене, очень трудно говорить о каких-то преемниках, которых, в общем-то, даже и не намечается.
Да, их просто нет на политической арене.
Я могу вам задать простой вопрос. А кто будет управлять Россией после того, как президент Путин уйдет? А такое когда-то произойдет, ну, я не знаю, в 2018 году. Вдруг он не пойдет на выборы. Или там, не знаю, если пойдет в 2017, например, или победит, и, в 2024 не пойдет, например, да? А кто будет после? А кто знает, ребят? Я не знаю. Я не знаю. Многие есть предположения на этот счет вот, относительно президента. И, наверное, есть предположения относительно того, кто мог сменить Кадырова на его посту. Пока я просто не вижу надобности менять Кадырова на посту. Пока я вижу надобность обратить внимание на других глав регионов, у которых положение дел на Северном Кавказе ну, не так уж не такое хорошее, как у Кадырова. Я не говорю, что у Кадырова все идеально. Правильно? Мы же не говорим, что у Кадырова идеально. Мы говорим, что на Северном Кавказе есть регионы, которым должно быть, по-моему, больше внимания уделено, чем сейчас уделяется. Правильно?
Да.
Ну, есть, такое, да. Есть какое-то такое ощущение. Мы можем ошибаться. А после Ким Чен Ына кто будет управлять Великой Северной Кореей, пишет 92-й? Да я не знаю, я не знаю. А, Стрелков, тогда Россия возродится, пишет Станкевич. Ну да, я люблю разговоры о том, что кто-то может возродить Россию, и это один человек, и даже если это... Даже если это Стрелков и кто угодно. Я не верю в возрождение страны одним человеком. Я вам хочу сказать. Я не верю в мессий новых. Я не верю в них. У меня есть вот Иисус Христос, Господь, наш, значит, Сын Господа нашего, да, Небесного. Все понятно. Больше у меня никаких мессий нет. И я не верю, что один человек может изменить коренным образом ситуацию. Развалить может быть. Да и тоже это довольно условный разговор.
Да уж.
Тоже довольно условный. Поэтому, когда обвиняют во всем Горбачева, я тоже говорю, ребята, постойте, постойте. Или когда во всем обвиняют Ельцина, я говорю, постойте,
конечно,
постойте. Он не один, правильно? Во-первых, у него были соратники, во-вторых, были люди, которые поддерживали, в-третьих, народ был безграмотный и темный, не понимал ничего в этих словах демократии и прочее. То есть я верю все-таки в то, что один человек, он не способен ни на что практически. Один в поле не воин, вот о чем я вам говорю. 75% радиослушателей слушателей. Говорят, что Кадыров должен остаться. Это здорово, это правильно, что Путин, в общем-то, одобряет его кандидатуру. 25% говорят, они жаждали, чтобы Кадыров ушел. Кадыров им надоел. Кадыров, на их взгляд, недостаточно эффективен. Может быть, вообще неэффективен. И просто они не хотели бы, чтобы он продолжал править Чечней. 25%. Я готов выслушать и одних, и других. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Звоните и расскажите, какие плюсы в Кадырове видите, какие минусы в Кадырове видите. Хотели вы, чтобы он ушел, не хотели? Пожалуйста, говорите. Как вас зовут, алло?
Да, добрый вечер, Игорь.
Да.
Ну, я не против. Я против того, что они застиживаются, пускают корни.
В каком плане?
Алло?
Да, в каком плане засиживаются, пускают корни?
Ну, вот так сидят там по 20 лет, везде их люди сидят.
Хорошо, я вам приведу один пример. Вот смотрите, например, Соединенные Штаты Америки. Один президент Буш, старший, потом президент Буш, это младший, это его сын. Сейчас кандидат в президенты еще один был, или есть даже, еще один Буш. Пожалуйста, разве они не пустили корни? Я не буду говорить вам о клане Кеннеди, например, еще. Или, например, Клинтон. Вот сейчас Клинтон может победить.
Но у них корни в управлении, а здесь корни в бизнесе. Они захватывают все предприятия.
То есть вы думаете, Кеннеди и семья не имеет отношения к бизнесу никакого? Ну, то есть, ну я так
может
вот...
быть, имеет, но у нас это все равно по-другому происходит.
А почему по-другому? Ну, у нас по-другому, немножко по-другому. Ну, и в Америке, например, по-другому выборы устроены. У них есть система выборщиков, у нас системы выборщиков нет. Правильно?
Да.
Ну, немножечко по-другому всегда, но в целом, вот, когда говорят, засиживаются, пускают корни. Ну, так всегда было, так издревле было, так и будет. А определенная команда людей вырывается в лидеры, правильно? И эта команда, она, естественно, будет лидировать на протяжении очень долгого времени. Почему? Потому что она занимает какие-то ключевые позиции. Ну, так всегда было. Где-то борются кланы, где-то борются семьи, где-то борются... Там какой-то конфликт интересов есть, где-то бизнесмены, что угодно может быть. Поэтому, когда говорите, пускают корни, ну а что? Ну, в США тоже пускают корни. У них немного другие правила игры. Условно говоря, Кадырову можно было бы сейчас ну, там, какого-то человека своего поставить на пост, его максимально консультировать, и вся бы команда консультантов Кадырова, она бы перешла к этому человеку, и все. И, по сути, этот человек также бы справлялся с этими обязанностями, а потом он прямо мог уйти, Кадыров опять мог вернуться. Ну, то есть, примеры-то есть и на более высоком уровне подобные.
Да.
Чтобы вы понимали, да? И вам они тоже известны. Поэтому, друзья, я бы не стал вот так сильно распаляться и не стал бы так уж сильно говорить, что вот у них так, а у нас сяк. Да все везде одинаково. Давайте представим, вы добились каких-то очень больших успехов, большого веса в обществе, вы застолбили какую-то позицию. Неужели вы ее просто так отдадите? Да никогда в жизни вы ее просто так не отдадите. Вы, естественно, будете укрепляться.
Нет, всегда человек приходит со своей командой. Конечно, и набирает своих.
Набирает и своих. И если он даже не набирает своих, то он потом будет продвигать своих. Он обрастает связями, он обрастает капиталами. Конечно. И капиталы эти в рамках семьи он пытается сберечь. Ну, если, конечно, там сыновья идиоты не приходят и не разрушают все до основания. Такое тоже бывает. Таким людям я сочувствую. Вот я сочувствую. Что еще? Ты Рогозина будешь защищать, Коля из Москвы говорит. Да, конечно, Коля, ждите, я буду защищать Рогозина. Ведь Рогозин так нуждается в моей защите. Дайте, значит, Рогозин даже, наверное, хотел мне сегодня позвонить, что-то не позвонил, не попросил, чтобы я его защитил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер,
да.
Илья. Здравствуйте.
Да. Вы знаете, кроме Кадырова, сейчас на данный момент туда не поставить никого абсолютно. Учитывая менталитет, учитывая народ сам, то, что... Тут все вкупе, как бы, и то, что они пережили, войны и так далее. Чеченцы, они народ такой, они уважают только силу. А Рамзан обладает такой силой, и я думаю, на очень долгий срок.
На очень долгий
срок. Будет, да, на очень долгий
срок. А вы бы этого хотели, чтобы он и был на долгий срок?
Я, да, я, честно говоря, хотел бы, чтобы...
Понял. Вы знаете, моя позиция, в общем, с вашей сходной, я объясню, почему. Меня не интересует, сколько сроков подряд и где и кто находится, меня интересует конкретный результат, и меня интересует стабильность.
Да.
Вот реально стабильность.
Спокойствие в регионе.
Вот есть такая фраза, ее знали все в Советском Союзе, и по понятным причинам, она звучит примерно так, лишь бы не было войны, все. Остальное – это все мелочи, остальное все очень легко решаемое. Ну, может, не легко, сложно, но решаемо, тем не менее. А война – это война. Вот лишь бы не было войны. Если Кадыров может гарантировать спокойствие региона, если Кадыров может гарантировать отсутствие военных каких-то вещей в регионе, так и пожалуйста. И, пожалуйста, пожалуйста, занимайтесь, пожалуйста. Ну, это на мой взгляд. Может быть, кто-то считает по-другому. А Сталин пришел к власти соратников, а потом их всех извел. А Грозный, а кто был Петра Первого, кроме Меньшикова или Форта, говорит Десятый. Вот и обратите внимание, Сталин слился. Ну, я объясняю, то есть Советский Союз развалился. Советский Союз развалился. Ну, вот. Российская империя тоже распалась. И многие, кстати, говорят о том, что Петр заложил основу распада Российской империи. Я тебе серьезно говорю. Он же церковь подорвал жесточайшим образом. Он жесточайшим образом. Священный Синод и так далее. Да. Он церковь превратил в светский орган. Министерство, по сути, церкви, понимаешь? Да. То есть многие говорят, что он заложил эти основы, например. Почему рушили церкви так основательно, например, уже после революции? Потому что, по сути, церковь была частью государства. Не нужно было этого делать. Типа церковь, церковь. Ну, понимаешь? Да. То есть есть такие теории. Есть такие теории. Я не говорю, что я на них настаиваю. Смысл не в этом. Смысл в том, что есть команда, и команду эту нужно вести, безусловно. Я говорю о себе. Вы понимаете, когда вы говорите о сильных мира сего, вы такое чувство, думаете о каких-то небожителях, вы думаете о людях, в жилах которых течет не кровь, там, да, то есть в венах которых течет не кровь. Кровь, они смертные, они боятся, они думают, они переживают, они волнуются так же, как и вы. И они точно так же, как и вы, прикрывают себе тылы. Все, это нужно понимать. И если бы вы были на их месте, вы делали бы то же самое. Единственный вариант, когда бы вы этого не делали, если бы вы были фанатиками. Фанатики этого не делают. Но фанатиков век недолог. Вот Сталин фанатик. Фанатик. Угу. Ну, то есть фанатично преданный своему делу человек. Ему плевать на деньги было. По сути, плевать. И многие это ему ставят заслугу. Ему плевать было на деньги. Ему плевать было на своих сыновей. Плевать вообще абсолютно. Начихать на них, понимаешь? На все. Единственное, что его интересовало, власть. Он фанатично был предан вот этому желанию властвовать. Да. И ему это удавалось во многом. Вот. И он действительно запомнился и вписал свое имя в историю. Величайшее имя свое в историю вписал. Но, как видите, наследие от таких людей не остается в виде семьи. Все. И до свидания. А некоторые живут сотнями лет семьи. И у них очень большие деньги, очень большое влияние. И некоторые даже любят иногда о них говорить в конспирологических теориях. Теперь новости, а после этого продолжим. Сталина интересовала прежде всего мощь государства, и только при сильной власти тогда, да и сейчас это возможно. Слишком вы молоды о том, чтобы судить о времени, пишет 14-й. Это не имеет отношения к моей молодости, потому что Сталин был гораздо моложе меня в тот момент, когда он уже принимал участие в революционной деятельности, как вы понимаете. Поэтому, ну, не надо говорить какие-то странные вещи по поводу молодости. И тем более молодость – это порог, который очень быстро проходит. И никогда никого, нигде не интересует мощь государства. Всегда люди идут от своего эгоистичного. Людей интересует их собственная мощь. Их собственная мощь. Да. Другое дело, что иногда мощь государства коррелирует с мощью человека. Некоторые люди свою мощь видят в деструктивном воздействии на государство. Ну, то есть им нравится разрушать государство, кому-то создавать. Сталин был государственник, да. Но он был фанатичен. Он был фанатичен, да. Что вас смущает? Я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что это так. Ну вот. Нужен ли нам фанатик? Ну, не знаю. Я боюсь фанатиков. Я сам могу быть фанатичен. И я знаю, что когда я фанатичен, я неуправляем. Угу. А когда человек неуправляем, он непредсказуем. Вот. Кто-то мне написал, вы сказали, что Путин боится, получается. Это я по поводу... Я сказал, что власть тоже боится, тоже люди, и кровь у них течет, и так далее. А что вы думаете, Путин не боится? Просто Путин боится других вещей, не таких, как вы. Вы, например, боитесь, там, что у вас жена уйдет. Ну, условно говоря. Вы, например, боитесь заболеть, у вас денег не хватит на лечение. А у Путина, например, как человек, который... долгое время правит государством, и я хочу вам подчеркнуть один момент. Например, президент России нынешний, он намного дольше у власти, чем Ленин был. То есть Ленин с точки зрения управления государством – щенок. Ну да, так получается. Более того, тогда это государство не было ядерной державой. Ну, я так просто... Я хочу вам некую ретроспективу устроить. Понимаете, о чем я говорю? То есть, колоссальный опыт. Смысл не в этом. Смысл в том, что перед президентом великого государства, а Россия — это великое государство, другие задачи стоят, нежели перед гражданами простыми. И другие страхи. Быть забытым. Как тебе такой страх? Ты правил много лет государством.
Да, Путин да. явно хочет вписать...
Не-не-не-не. Любой человек... правящий государством этого хочет. Не надо говорить, Путин явно, там тот явно. Любой человек, правящий государством, это человек, который хочет власти.
Да.
Он получил эту власть, и он хочет быть в истории.
Да, согласна.
Он хочет быть в истории. Это его цель. И мы ему разрешаем это, понимаешь? Мы его выбираем и так далее. Потому что нам кажется, что его цели совпадают в целом с устремлениями народа. Как сейчас вписано, вот если говорить об историческом пути и вот что произойдет, а пройдет 100 лет, как будут вспоминать президента Путина? Очень просто. Присоединение Крыма.
Да.
Все.
Да.
То есть это самое главное, присоединение Крыма. Я не знаю, что еще успеет сделать нынешний президент на своем посту, но присоединение Крыма ему будут вспоминать, и об этом говорить,
да,
через
да,
100 лет, через 150.
После Крыма, да, многие говорили,
да.
что Путин вписал свое имя в учебники
да,
по истории
да,
России.
Да, да, ребятки, все. Вот здесь вот это очень важно. Это вот такие, например, могут быть страхи у государственных деятелей больших. Какие еще могут быть страхи государственных деятелей больших? Не доделать то, что начал. Например, если человек действительно ответственно относится к своей работе и фанатично в какой-то мере. И у него есть, например, желание вывести страну, к примеру, да, в лидеры. И он понимает, что он не успевает. И он, например, думает о том, что он конечен. И он думает о том, что он живой человек. И он не успеет. И кто-то, кто придет ему на смену, разрушит то, что он сделал. Страшно? Конечно, страшно. Просто у нас разные страхи, понимаете? У нас разные страхи у всех. У нас, Даша, например, страхи прийти на эфир, а говорить не о чем.
Да, на, это правда, если
говорить,
нет новостей.
А говорить не о чем. Вот новостей нет, отключился пульт. Знаете, я думаю, даже тебе снились когда-нибудь сны о том, как все выключается в эфире, микрофон падает, а тебе нужно что-то говорить. Не
да,
снилось?
Конечно.
Конечно. И всем ведущим на радио, поверьте мне, такие сны снились когда-то, когда люди только начинали работать, переживали очень сильно и так далее. Вот, у нас такие могут быть страхи. Ну, у всех у нас какие-то есть страхи, конечно. Поэтому удивляться тому, что у президента могут быть страхи, ну, естественно, они есть. Они просто другого уровня, они другого масштаба. Но от них избавиться не удастся. Никогда нет. Это невозможно. Вы думаете, у Сталина не было страха? Вы думаете, нет? А как же тогда та информация, что, например, нападение фашистской Германии на Советский Союз было для Сталина неожиданностью, и он,
не
был,
мог, да, не вы...
и он был потерян?
Да, он не выходил на, момент. Он не выходил к, ну, что-то вы с думаете, обращением несколько...
А проиграть войну, вы думаете, нет. Сталину было не страшно? Вот так вот подумать об... Вот он сидел в кабинете, идет война, наши люди сражаются, миллионы гибнут, и он думает. Да, он думает, как выиграть. И все равно же в голову когда-то проникала эта мысль, а вдруг проиграем, а вдруг? По-любому эта мысль когда-нибудь всплывала. Было ему страшно? Я уверен, что ему было страшно. Конечно. Вопрос в том, как человек со страхом справляется. Кого-то страх поглощает, кто-то с этим страхом борется, кто-то ему смело смотрит в глаза, кто-то даже смеется. Вот такие дела. А что еще? Так. А его и правительство проклинает большая часть россиян, пишет 51-й. Никто Сталина, ну, я не знаю, проклинает или не проклинает. На самом деле, друзья, я хочу вам еще одну вещь доложить. Не интересно никому, кого вы проклинаете или нет. Не интересно абсолютно, какая оценка в обществе того или иного правителя. Со временем все ваши оценки вместе с вами уйдут в землю. И вместе со мной мои оценки тоже, в частности, уйдут. Это нужно понимать. И останутся только сухие факты. Вот и все. Вся эмоциональность спадет, останутся сухие факты. Когда останутся сухие факты от Сталина, он будет просто победителем в Великой войне. В Великой. Самый страшный, и массовый, и кровавый. Он будет победителем. Победителем фашизма он будет. Когда сойдет вся пена и какое-то недовольство нынешним президентом, у тех, у кого это недовольство есть, он останется тем, кто присоединил Крым к России. Вот и все. Ваши эмоциональные оценки, они живы, пока живы вы. Ваши эмоциональные оценки будут исчерпаны вместе с вашим... Ну, а что, Дарья, ты хочешь, чтобы я повеселил людей? Эй, но пока мы живы! эй, но пока наши эмоциональные оценки нас интересуют. Поймите правильно, вот эти все программы наши, наши разговоры, они не для тех, кто там. Они для нас с вами. Они для нас с вами. Мы здесь пытаемся вместе с вами, вы, я, Даша, все вместе, мы пытаемся найти себя, определиться. И мы от каких-то точек отталкиваемся. Эти точки — это большие люди, это большие события, это большие исторические фигуры. И мы пытаемся, отталкиваясь от них и формируя свое отношение к ним, сформировать себя. Это такой процесс самоидентификации. Мы определяемся, кто же мы. Благодаря этим людям. Да, да, если бы их не было, кого бы вы критиковали, извините меня, пожалуйста. Ну, кого? Скажи мне, вот если бы не было бы сейчас президента Путина, нашли, чем бы занималась бы оппозиция? Нет, подожди, чем бы занималась оппозиция?
Всегда есть кого покритиковать.
А, да, конечно, я понимаю. Нашелся бы еще один человек,
конечно,
еще один.
Конечно.
Просто потому, что есть те, кто делают, а есть те, кто обсуждают.
Ну хорошо, да.
И как говорил Черчилль, создавать новости намного интереснее, нежели их обсуждать. Поэтому, если вам когда-нибудь в жизни повезет вырваться в те лидеры, кто создает новости, вот в этих людей, в эту свиту...
Ньюсмейкеры.
Да, то я, в общем-то, за вас только буду рад. Пока мы обсуждаем то, что делают другие. Это нужно понимать. Пока мы второй эшелон. Хорошо? Это неплохо, не хорошо, это так. Мы пока обсуждаем то, что делает кто-то.
Ну, когда-нибудь, Леш, я возьму у тебя интервью, как у депутата Государственной Думы. От не знаю какой партии пока.
Очень, кстати, молодец, что вот так вот пошутил. Сейчас давай пошли дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Ну что, что, вы прям все сегодня хотели говорить по поводу Рогозина. Говорят, вот некий российский центр антикоррупционных исследований, инициатив Transparency International, это некая автономная некоммерческая организация в составе международного неправительственной организации по противодействию коррупции, опубликовал в пятницу доклад, данные которого свидетельствуют о том, что семья вице-премьера России Дмитрия Рогозина, курирующего оборону промышленность страны, предположительно владеет квартирой стоимостью не менее 500 миллионов рублей. Согласно декларации 2013 года, Дмитрий Рогозин и его супруга владеют равными долями квартиры площадью 346 квадратных метров, каждый по 1/5, что ли, вот так вот, что ли? Видимо, так. В декларации о доходах их сына Алексея Рогозина, который буквально на днях занял пост заместителя директора департамента имущества Минобороны, приятно, говорится об аналогичной квартире с такой же площадью. Алексей и его несовершеннолетние дети Федор и Мария владеют остальными 3/5 долями квартиры. Как утверждается в докладе, в Москве есть только одна квартира такой площади с таким количеством владеющих физических лиц. Это подтверждается реестром Федеральной службы государственной регистрации. Так, и она находится вблизи Кутузовского проспекта. В ней 10 комнат, 3 спальни, 4 уборные, кухня, столовая, кабинет, просторная гостиная. И Transparency International оценивает эту квартиру в 500 миллионов рублей. А суммарный доход семьи Рогозиных, судя по декларации, с 2011 по 2014 год составил около 48,4 миллиона рублей. То есть 48 миллионов 400 тысяч рублей. Как ни крути, получается, что на квартиру не заработали. Не заработали. С другой стороны, как оценивать квартиру?
Может, они в ипотеку ее взяли?
А, смешно, Дарья, смешно. Спасибо большое. Может, и в ипотеку, конечно. Вот. Ну, оценили Transparency International в 500 миллионов рублей. Якобы в полмиллиарда. Что по этому поводу можно сказать?
Слушай, вот...
Ждем ответа Рогозина.
Да, 350 квадратных метров, это, ну... Нет, это большая квартира, но мы знаем, что есть такие квартиры в Москве. Там, не знаю...
Не, ну мы же не знаем где, ну ты понимаешь... 350 метров, как не знаю. У меня комната 20 квадратных метров, значит.
Квартира у меня...
А квартиры у меня нет. У меня и комнаты-то нет, я-то снимаю. И с этой точки зрения я, конечно, черной завистью завидую господину Рогозину, если это действительно его квартира. То есть здесь же какое-то сопоставление фактов идет. Я, конечно, завидую. Хотелось бы мне такую квартиру, Даш? Да, хотелось. Откуда деньги у Рогозина такие? Я не знаю. Получается, вот из тех сумм, которые у нас есть, получается, что у Рогозина таких денег быть не должно.
Ну, подожди, сейчас выяснится, что это гос...
С другой стороны, в декларации...
Госквартира.
В декларации он это указал.
А, в декларации.
Ну, то есть он же в декларации указал.
Все, я туплю.
Он в декларации сам указал. Он говорит, вот, пожалуйста, есть. То есть Рогозин указал на ту квартиру, которую он не мог купить, что она есть в своей декларации? А зачем он это сделал? Он такой человек дерзкий? Он такой отважный или что, я не понимаю? Или он
Значит, такой непредусмотрительный?
Объяснить. Значит, наверное, есть объяснение. А почему? Может быть, это объяснение уже появилось,
Дарья? Может быть,
оно появилось или нет, ты не скажи?
Не знаю.
Нет? Давай, может быть, давай попробуем найти. Давай. Зайдите на Циан и посмотрите цены. 500 миллионов за 350 метров на Кутузовском. Это еще дешево, да? Говорит 62-й. Угу. Слушайте, а 62-й, а кто остальные люди, которые покупают?
Вот, мне это интересно.
А мне интересно еще больше. Знаешь, есть Грибной канал, где, вот в Москве, там есть такой небольшой поселочек, какой-то остров мечты или что, я люблю про него вспоминать. Я почему? Потому что я в интернете пробивал стоимость квартир. Я нашел там квартиру многокомнатную, по-моему, там 11 комнат, 800 с чем-то там квадратных метров она стоит миллиард, миллиард 200 миллионов, по-моему. Квартира стоит миллиард. То есть, и кто-то же там живет. Я помню, когда давным-давно, когда еще, я еще раз это просто сейчас вспоминаю и говорю, министром здравоохранения была Голикова, стояла там ее служебная машина. А я там на велосипеде ездил на тот момент. Увидел машину и не смог, вот знаешь, не пробить, что это за машина. Голикова, думаю, а что она тут тусуется? Странное какое местечко.
В гости приехал, в гости приехал.
Нет, может, и в гости. По миллиарду квартиры стоит.
Нет, пока известно только, что да.
Но там есть и дешевые, по 300 миллионов. Вообще
дешманские. Ну вот у Рогозина дешевка.
Да.
А РБК пишет, что сайт Transparency International атаковали после публикации о Рогозине. Вот это пока все новости про это.
То есть ответа Рогозина пока нет?
Пока нет.
А жаль, а надо бы уже сказать, потому что когда так долго молчат представители власти у нас начинают возникать какие-то странные догадки, ты понимаешь? Мы начинаем спрашивать, а что там с космодромом Восточный происходит в данный момент? А что это он как-то все не достраивается? А связано ли это как-то с квартирой? Или это не связанные две вещи? Я серьезно? Не, серьезно. Я же не суд. Я же не прокурор, чтобы кого-то там обвинять, правильно?
Да.
Вот. Я спрашиваю просто, вот как бы сопоставлять нам эти вещи, не сопоставлять, скажут нам что-нибудь, не скажут. Мы же ждем, понимаешь? Мне, может быть, даже и хотелось бы от души сейчас врубиться за Рогозина и всех разорвать здесь в клочья, но у меня нет оснований для этого.
Да.
У меня нет оснований, у меня нет фактов. Пока факты есть вот такие, которые представляет нам Transparency International. И факты эти какие-то нелицеприятные.
Но мы знаем,
можно сказать, даже есть какое-то обвинение.
Мы знаем, что Дмитрий Рогозин известен своим непримиримым отношением к коррупции в Ростове.
Это пишет, опять
Ньюсруком.
Же Ньюсруком пишет.
Да, когда его назначили на
Ньюсруком должность, много что пишет.
Вести
мы
работу.
Же знаем, на чьи
это
деньги.
Это цитата. Вести не, работу не. Жестко
мы
с тем,
знаем,
что
мы знаем, на чьи деньги Ньюсруком существует. А если мы не знаем, то мы смотрим, на чьи деньги он существует. Да, то есть нам примерно известно, где сидят люди, которые пишут Ньюсруком. Да. Мне, например, известно, на какие деньги они существуют. Точнее, нам точно известно. Поэтому я, конечно, доверяю Ньюсруком. Я доверяю.
Но проверяешь.
Но когда журналисты уже пишут, что он известен как кто, подожди. Как
борец. Ты? Борец.
Не-не-не-не. Непримиримый борец.
Отношением.
Ну, то есть ты понимаешь, да, что это уже оценки пошли. То есть с точки зрения журналистского мастерства этот текст уже не выдержан. Ну, не выдержан. Это уже публицистика пошла.
Да.
Это уже оценки, уже, может быть, в какой-то мере аналитика. Художественное произведение. Я не ссылаюсь здесь на художественное произведение и не привожу вот эти вот цитаты журналистов, недостаточно профессиональные. Я привожу факты, о которых говорит Transparency International. И эти факты пока красноречивы. Пока не предоставлены факты другой стороны. Ну, надо дождаться. Рогозина надо уволить по утрате доверия, а по документам, скорее всего, квартира куплена за лям-2, и все тут, говорит 51-й. Да
может
нет.
Может быть. Подожди, да это ее сейчас оценивают как 350
нет, это так,
миллионов.
Ой,
500 миллионов
так
рублей.
Так, может быть, понимаешь, Transparency International оценил.
Да.
А на рынке эту квартиру, может быть, невозможно продать за эти деньги. На рынке она стоит, например, 100 миллионов.
Да.
Но смысл-то не в этом. Говорят, что суммарный доход с 2011 по 2014 год составил 48,4. То есть даже если она стоит 40 миллионов, все равно вряд ли бы они ее купили, понимаешь как. Хотя, наверное, доход и до этого какой-то был. Насколько я понимаю. Рогозин ответит за то, что заказ Запада и нападка на него на честное имя. Я понял, Леша, что вы написали. Рогозин ответит, что это заказ Запада и нападка на честное имя. Может быть. Я хотел купить комнату 6 метров, 1 миллион 800 тысяч рублей в ипотеку, но не смог. Пишет 16-й. Напомню, что Рогозин никогда не занимался бизнесом. Пишет Юрий. Ньюсруком принадлежит Гусинскому и каким-то еще... Они что, врубаются за Рогозина? Ха-ха-ха, говорит Станкевич. Станкевич, они же пишут наоборот. Они собирают компромат на Рогозина. Они не врубаются за него.
Да.
И более того, они его подкалывают, что да. он известен как непримиримый борец с коррупцией.
Да, это ирония.
Да, это ирония. Недопустимая для новостного текста, честно говоря. Ну, не знаю, может быть, это не новостной текст вовсе. Может быть, не новостной. Может быть, они это так воспринимают. Может быть, у них дозволено. И тогда они не журналисты, а писатели. Ну, да, правильно? Публицисты, писатели. Рогозин самый богатый чиновник. Так считает 40-й. Рогозин честный и чистый человек. Мог бы хапнуть квартиру за 5 ярдов, а какие-то жалкие полярда, пишет 54-й. У смотрящего за пенсионным фондом Дроздова тоже квартира за 500 000 рублей. Объяснений не дождались, пишет Емеля. При Сталине Рогозин бы уже сидел в тюрьме лет на 30, и вся его семья, пишет Коля. То есть вся его семья бы уже сидела. Ну, не знаю. Может быть и так. К сожалению или к счастью, я не жил при Сталине. Ну, я, честно говоря, я счастлив, что я не при Сталине еще не родился. Для меня это большое счастье. Не знаю, как для вас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну, хорошо, давайте проведем, ну, такое, знаете, традиционное уже, как мне кажется, у нас голосование, когда появляются какие-то коррупционные скандалы, коррупционные дела. Вот недавно сняли заместителя Мединского, вы знаете, да?
Да.
Но он не то, что заместитель Мединского, он заместитель министра культуры. Но министр культуры у нас Мединский. Обвиняют его в том, что он там 50 лямов где-то свистнул, то все. Вот. Если выяснится, что вот то, что Transparency International сейчас транслирует в интернет, и то, что цитирует Ньюсруком, если это правда, на ваш взгляд, Рогозин должен уйти в отставку или нет? 134-27-35, да, должен, 134-27-36, не должен. Вот и все. Все очень просто. 134-27-35 должен, 134-27-36 не должен уйти. Все. Например, вы фанаты Рогозина. Я, например, фанатею по рогозинскому твиттеру. Мне нравится, как он выдает. На довольно шутливой манере, такой своеобразной. Примерно как журналисты Ньюсруком шутят.
Не первый, но и не второй.
Да, да. Я помню, мы обсуждали. Мы могли потратить полчаса на обсуждение одной фразы, там, из нескольких слов Рогозина, потому что я долго не мог понять, что он имел в виду, но вы мне объяснили. 134-27-35. Если вот эти обвинения, они подтвердятся, на ваш взгляд, Рогозин должен уйти в отставку. 134-27-35. Если обвинения подтвердятся. 134-27-36 должен остаться. В любом случае должен остаться. Хорошо справляется своими обязанностями. Какая разница вообще? Мало ли что там написали. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Вот и все. Рогозин просто взял его в ипотеку. Как вы не понимаете, пишет 24-й. Ну вот Дарья и сказала, что вероятно в ипотеку просто и все. Правильно?
Да.
Что?
Да.
Что? Почему нет? Почему нет? С другой стороны, ну что вот 500 миллионов, да?
Да.
Что 500 миллионов? Я вот выбирал квартиру себе. Поняли, что? Выбирал квартиру. Я просто себе выбираю квартиру. Денег нет. Квартиру
просто
выбираю.
Смотришь,
я просто люблю ее выбирать. Да, я люблю выбирать.
Я тоже.
Вот. Смысл не в этом. В итоге я понял, что квартира, которая мне нужна, более или менее нормальная, она стоит примерно, ну, где-то 30 миллионов.
Ну, да
где-то
ладно.
30 миллионов, да. Нормальная такая двушка. Вот, где-то вот поближе к центру.
Это в новом доме, наверное?
Мне в Сталинке я хочу. Вот, ну, где-то тридцак. Ну, вот как бы вот от этого и надо это плясать. Тридцак, полтос, до сотки.
Двушка за тридцать?
До
за
сотки. Ну, что поделать. Я хочу хороший дом, чтобы был, понимаешь?
Серьезно?
Вот. Да, да, Дарья. Вот так вот стоит оно, понимаешь? Да, ты киваешь головой? Да, все правильно. Ну, у нас звукорежиссер наш Евгений, она кивает головой. Да, Даш, да. А ты что там смотришь? Конурки свои вот
да,
эти вот
все? Да, смотрю конурку в
Коньково. А, ты послушай, денег-то оно нет и ни на то, и ни на другое, поэтому можно смотреть сразу самое лакшери. Самый по кайфу. Ты можешь даже сейчас взять и пробить квартиры, какие где стоят. Вот здесь написано...
Я недавно знакомый
продавали трехкомнатную квартиру. Кстати, здесь квартиры. Написано Кутузовский проспект, значит, на улице Староволынской. Давай пробьем, сколько стоит квартира на улице Староволынской. Вот прямо сейчас заходи на Яндекс, пробей, успеешь или не успеешь. У тебя есть 2 минуты, Даш. Давайте пока... Губа не дура, говорит 27-й. А что, 27-й?
Слушай, вот я тебе серьезно говорю, у меня знакомый...
Давай, ищи, у тебя 2 минуты, рассказывай, что мне про знакомого.
Продавали квартиру трехкомнатную на Краснопресненской напротив Белого дома, 25 миллионов, трехкомнатная квартира.
Вот лоханулись-то. 66%, вы слушайте, 66% говорят, если подтвердится информация про Рогозина, он должен уйти. 34% радиослушателей говорят, что он должен остаться в любом случае. Вот такие итоги голосования. То есть, если вдруг Transparency International нас не обманул и действительно... подтвердится информация, большинство наших слушателей требует отставки Рогозина. Ну, эх, молодцы какие. Вот. А, ну что, сколько стоит у нас? 105 миллионов. Это что, Староволынская? 105 миллионов квартирка стоит. 151 миллион. 85 миллионов. 308 миллионов. Подожди. 264 квадратных метра. Пятикомнатная квартира. Пятый из 9 этажей. 308 миллионов. То есть, да, эта квартира может, вероятно, стоить и 500.
Да.
У-ху! Ребята! Ну как? Ну как дела?
У кого-нибудь есть такая квартира?
Как у вас там дела с ипотеками вашими? Все хорошо? Купили себе уже однушку в Биберево? Сейчас дайте небольшая пауза и в движение.
В движении.
Ой-ой-ой-ой. Так что, ну ладно, вы про Рогозину все еще пишете, а я уж про движение хотел сказать. 4 балла в Москве, то есть пока мы трещали здесь, ситуация улучшилась. Единственное, что очень плохо на Варшавке сегодня, потому что 3 ДТП подряд, практически начиная от трешки, стоит огромная-огромная пробка до Чертаново, вот так вот, до Чертаново Северное и практически даже до Центрального Чертаново. Очень плохо. Плохо на Горьковка на выезд после МКАД. Плохо также с переменным успехом Киевка на выезд после МКАД. Примерно такая ситуация. Ну что, Даша,
поехала я в Питер.
Поезжай, во-первых, в Питер, а во-вторых, давай работать как-то, стараться, и, может быть, когда-нибудь купим себе такую квартиру, почему нет? Да. Нам же пофигу, кто у кого как. Нам главное, что у нас не так.
Конечно.
Дарик Нора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.